Кофе-брейк получился. Все, кто хотел попробовать кофе, чаю и общение, наверное, все уже имели все необходимое. Сейчас мы можем вернуться к нашей удивительной, интересной, очень полезной, нужной для каждого из нас теме. И я очень рад продолжить то, о чем мы начали говорить с утра. Как я уже сказал, эта тема очень важная, очень дорогая для меня тема. Эта тема одна из двух, которые перевернули мою жизнь в огромном смысле, которые дали новый смысл, поставили на новый фундамент. А второй я буду говорить немножечко попозже о роли Священного Писания в моей личной жизни, в жизни человечества вообще, в жизни Церкви Иисуса Христа. Это один такой важнейший инструмент, который нам нужно понимать и которым нам нужно научиться правильно пользоваться, чтобы этот инструмент действительно был эффективно используемым каждому из нас. Итак, мы говорим о церкви, мы говорили о том, что церковь является глобальной целью Вселенной, мы говорили о вселенской роли церкви, что Бог предначертал вот таким образом, создавая Вселенную, чтобы основным элементом, который произведет Вселенная, или который будет рожден в результате тех процессов, в которых Он использует Вселенную, основным предметом, объектом Его творческой силы является Церковь Иисуса Христа. И мы немножечко коснулись того, как уникально Бог создал Церковь. Мы говорили о том, что Церковь является наивысшей формой выражения божественной славы. Божественная слава выражается через Церковь больше, чем через любой другой аспект творения. Мы восхищаемся Богом, глядя на разные аспекты творения, на сложность, на силу, на чудеса Божьего творения. Но в Церкви Божья великолепие, Божье совершенство проявляется гораздо более могущественно. И для нас это ценно не только потому, что мы восхищаемся этим, для нас это ценно еще и тем, что Бог сделал нас соучастниками этого чуда. То есть мы являемся частью Его, мы являемся причастниками божеского естества, причастниками Его великого процесса, который Он совершает здесь на земле. Сейчас эту вторую сессию я хочу посвятить следующему элементу или следующему шагу. Я всегда пытаюсь быть практичным. Когда мы говорим о христианстве, когда мы говорим о проповедях, когда мы говорим о всем, что происходит вот в нашем христианском опыте, нам всегда нужно это приземлять до реальности. То есть, если мы будем только витать в облаках и говорить о великих, может быть, очень правильных вещах, мы можем говорить о правильных и нужных терминах, идеях самых разных, но эти идеи не приблизятся к практике нашей жизни, если мы, уходя из церкви, не будем знать, что же нам делать в результате того, что мы услышали, мы никогда не сможем получить того благословения, ради которого церковь и существует. У меня есть несколько людей в церкви, и один особенно, он покаялся с год тому назад, наверное, он после каждого собрания приходит и еще уточняет, так это вот это вы хотите, чтобы я делал? Парню, наверное, лет 25, так? И он не хочет уйти, он не может уйти без ясного вывода, что он должен изменить или что он должен делать теперь в своей жизни в результате того, что он прослушал в церкви. Нам нужно научиться, чтобы каждое наше богослужение, каждая наша проповедь, она приводила людей к ясному, конкретному, библейскому, божественному выводу. Что конкретно, как это конкретно касается человека, и что конкретно Бог в результате этого ожидает от него. И здесь очень важно, чтобы мы не придумали это что-то сами, а чтобы мы могли точно знать, что Бог хочет. Посмотрите, Бог строит церковь. И Он строит церковь по своему проекту, своими инструментами. Мы живем в Америке, вы знаете, и некоторые люди, которые жили здесь или в России, или где-то в других местах бывшего Советского Союза, приезжают туда, и они были специалистами в той или иной своей сфере. Например, они были строителями. Вот когда они приезжают туда, они обнаруживают, что там дома строят по-другому. Хорошо это или плохо, это второй вопрос. Главный вопрос, что они не могут прийти и там строить теми методами, которыми они строили здесь. Когда вы участвуете в каком-то проекте, например, строится дом. Не знаю, как сейчас здесь строят. Я знаю, что раньше в России сначала строили, а потом проект рисовали. Вообще-то по-нормальному сначала рисуют проект. И не только рисуют проект, а там, где серьезно к этому относятся, то ну, в Америке строят так. Я не знаю, может быть, сейчас и к вам это приходит. Вот залили фундамент. Инспектор должен прийти подписать. Он должен проверить и подписать. Ты не можешь начать строить стены, пока не подписал инспектор. Ну, конечно, если бы здесь это так было, то никогда ничего не построено было бы. Понятно, что инспектор не придет там, или его слишком много взятку нужно давать, чтобы он пришел. Вот. Ну, а там это действительно работает. Есть план, ты сказал инспектору заранее, он точно в этот час будет, он придет проверить все, что нужно. Поставили стены до того, как обшивать их снаружи. Инспектор должен прийти и подписать. И инспектор делает одну простую работу. Он не может сказать, а мне это не нравится. Он должен сделать одно простое дело. Он отвечает перед государством за то, чтобы построено соответствовало проекту. У него есть проект точно такой же, как у нас. И когда он приходит, он посмотрел, все точно соответствует, подписал. Он не может не подписать, если все соответствует проекту. И он не может подписать, если не соответствует проекту. Почему я объясняю этот пример? Дело в том, что Иисус Христос строит церковь по утвержденному Богом божественному проекту. Он нас всех привлекает быть соучастниками Его строительства церкви. У этого строительства есть проектная документация, у этого строительства есть идея, какой церковь должна быть. У этого строительства есть ясные методики и инструменты, каким образом этот процесс реально осуществляется. И мы, люди, не можем изобретать свои версии церкви. Мы не можем изобретать свои проекты. Вообще, вы знаете, всякие споры в церкви абсолютно бессмысленны. Я удивляюсь, почему в церквях так много разногласий. Причем, к сожалению, часто разногласия это между служителями, руководителями, теми, кто наоборот-то в большей степени должен быть зрелым и в большей степени должен быть сбалансированным человеком. Причина этих споров заключается в том, что люди пытаются строить свои варианты. У меня есть один вариант, а у этого другой вариант. И мы будем с этим человеком спорить, я хочу по-своему строить, он хочет по-своему строить. И мы можем здесь поругаться с ним по причине того, что «а почему это будет по-твоему, а не по-моему?» Задача служителей церкви очень проста. Искать понимание того, как Иисус Христос хочет строить церковь. У нас в нашем пресвитерском совете 17 человек. У нас структура, я, может быть, немножко скажу, если будет интерес, может, во время вопросов и ответов. Пресвитерский совет отвечает за стратегическое направление развития церкви. Наша задача такая. Мы никогда не принимаем решения, если нет единодушного согласия. Причина этого в следующем. Если нет единодушного решения, значит мы в недостаточной степени поняли проект Иисуса Христа. Все же эти люди, которых избрали, они же обладают достаточной квалификацией. То есть они соответствуют тому, что написано 1 Тимофею 3 глава и Титу 1 глава. То есть они обладают достаточно зрелостью, мудростью, они обладают достаточной посвященностью, любовью к церкви, они обладают достаточным знанием Священного Писания, чтобы когда они соприкасаются с вопросом, они рассматривали в нем не свои преференции, то есть не то, что им кажется предпочтительнее, а они отставляют свои преференции в сторону, и они всецело погружаются к тому, чтобы найти, что хочет Иисус Христос здесь. И это возможно, это вполне возможно. Именно таким образом Бог созидает церковь. Я сейчас буду говорить не о созидании церкви в общем, немножко в третьей сессии подробнее о созидании церкви. Я сегодня сейчас хочу сфокусироваться на то, каким образом Бог запланировал место церкви в мире, который нас окружает. Я назвал эту сессию «Влияние церкви на мир». То есть, когда Бог сотворил мир, когда Бог допустил грехопадение, когда Бог внутри этого падшего человечества вырывает грешников, возрождает их, приводит их в соединение со своим духом, у Бога есть определенный план. Если вы помните, когда-то Иисус Христос молился о учениках, и Он в молитве сказал, Иоанна 17 глава, кажется, 14 или 15 стих, Он сказал: «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». То есть Бог целенаправленно решил, когда человек спасается, Он не сразу его на небо забирает. Этот спасенный человек живет на земле. И он, живя на земле, имеет определенную задачу. И одной из главных задач является Божье повеление являть совершенство Иисуса Христа. Вернее, Божье совершенство. У меня нет этого стиха здесь на PowerPoint. Откройте, пожалуйста, 1 Петра, 2 глава. Мы будем еще обращаться к этому тексту немножко позже. Но я хотел бы прочитать его сейчас. 1 Петра, 2 глава, 9 стих. Здесь написано так: «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». То есть речь идет о том, что Бог, призывая христианина, человека, возрождая его свыше, наполняя его Святым Духом, делает это для определенной цели. Но вы народ избранный, то есть спасенные, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел. То есть Бог спасает нас, взятые в удел, это люди, которые имеют часть в Боге. Все то, о чем мы говорили сейчас. И здесь ясно поставлена цель. Для чего? Чтобы Бог через нас мог являть свои совершенства. То есть, чтобы Он мог через нас являть свое великолепие, являть свою славу. Вопрос заключается в том, каким образом эта слава выражается. Вот мы все верующие люди, мы все христиане. Кроме того, вы здесь представители церкви, и ваши церкви, они точно так же имеют эту же самую задачу – являть Божье совершенство в том селе, в том городе, в той стране, в том месте, где мы живем, в том семье, в том родстве. И нам нужно ясно иметь представление, что же это значит практически. Я всегда удивляюсь тому, каким образом сегодня церкви христианские, церкви здесь поместные, церкви в разных местах, в разных странах – занимаются распространением влияния на тех людей, которые окружают нас. Вот попробуйте себе сейчас задать вопрос. Перед тем, как я сейчас буду говорить, задайте, пожалуйста, себе вопрос. Вот вы живете в вашем городе или в вашей деревне, и вы думаете о том, чтобы повлиять на мир, который нас окружает. И это очень хорошо. И это крайне необходимо. Как мы хотим повлиять на него? Удивительная вещь, когда я сравниваю то, как мы это делаем, с тем, что Христос говорит, я нахожу огромное несоответствие часто. Я нахожу много разных явлений, которые, ну так скажем, могут иметь какое-то косвенное отношение к Божьему плану, но очень, так скажем, слабо просматривается эта связь. Я перечислю несколько очень таких распространенных форм воздействия на неверующих людей, на окружающих. Я отсортировал их по некоторым категориям. Одна категория, или самая первая, наверное, это эмоциональное воздействие. Что это такое? Я включаю туда различные христианские презентации, например, христианский концерт, или фильмы, или эмоционально заряженные богослужения. То есть вот человек придет, он расчувствуется, он заплачет, ему жалко будет что-то, Может быть, он вчера там поругался с кем-то, и он придет и искренне будет плакать. И он, может, даже выйдет вперед. И он, может быть, даже помолится. Я когда-то проповедовал с группой наших друзей на севере. В течение 2 лет мы ездили, и там Бог дал несколько групп, возникло или образовалось несколько групп верующих. Я помню это время. Я помню, когда ты проповедуешь в клубе, ты в конце призываешь людей покаяться, и весь клуб, всех, кто сидят, встают и выходят вперед. И многие из них искренне плачут. Проблема только в том, что с клубами каются, в собрании нету никого. И даже те, кто придут потом в собрание, из них единицы настоящих уверовавших. То есть вроде бы эмоциональное воздействие было. Вроде бы, казалось бы, достигли многих. Люди не только сейчас уже не приходят или мало приходят на эти большие мероприятия. А раньше валом валили, и не только приходят, они еще и выходят вперед и молятся, и каются. Беда заключается в том, что результат-то маленький, нет результата. Есть еще один метод влияния известных людей. Опять-таки, это те методы, которыми я сам пользовался когда-то. Я перевозил в те места, где я проповедовал, самых разных известных людей. Например, астронавт, который был на Луне, был у нас там, где мы вели проповедь. Вот. Или астрофизик, один из известнейших специалистов по астрофизике. Вот. Или же известные люди, которые там где-то в искусстве прославились очень большими достижениями своими. И когда мы привозим таких людей, или когда мы используем таких людей, мы думаем, что известность этого человека, она повлияет на людей. И люди тогда скажут, если он баптист, то тогда что я, простой человек от Сахи, я тем более должен быть баптистом. Опять-таки, это наша человеческая логика. Вот у нас будет такой-то известнейший человек, который вот верующий и так далее. Есть еще один элемент, которым достигается влияние. Это экономические рычаги влияния. Люди думают, что если у нас будут деньги, то мы тогда сможем вести успешную миссию. Для самых разных целей. Деньги снимать залы, деньги покупать аппаратуру, деньги показывать там какие-то, может быть, мероприятия, в смысле приглашать хоры или специалистов. Все это оплачивать нужно, на все это нужны деньги. Вот, и поэтому люди думают, что окей, если вот бизнесмены будут христиане, если они будут много жертвовать, то тогда они достигнут многого, или мы сможем достичь народ для Христа. Некоторые даже вообще измеряют. На Западе, и я вижу, как это все приходит в Россию, они даже измеряют, сколько стоит одна покаявшаяся душа. То есть они посчитали, если на евангелизацию затрачено $1000, покается один человек, например. Поэтому, чтобы покаялось 100 человек, сколько надо тысяч потратить? 100 тысяч. То есть все в пересчете, ну это точно так, как реклама. Вы знаете, как рекламу распространяют? Люди знают точно, уже посчитано, что если разослали рекламу по домам, то из каждой 1000 5 человек купит. Ну, к примеру, я не помню точных цифр. И поэтому они знают, я вложу в рекламу, мне нужно 100 тысяч этих флаеров раскидать по городу. Если 100 тысяч, значит тогда у меня сколько там получается? 500 человек купят. То есть в среднем уже все посчитано, уже там специалисты, статистики все это высчитали. И так иногда люди и делают. Они приводят духовную работу, сводят вот к таким экономическим рычагам. Или некоторые люди думают, если бы политики были христиане, то тогда наш голос услышан будет в Верховном Совете. И тогда они примут хорошие законы, которые будут благоприятны к нам, верующим. И тогда мы сможем завоевать страну для Иисуса Христа. Это тоже ложная предпосылка. Вы помните, что народ израильский имел самые совершенные законы? Совершеннее не было закона, я имею в виду государственного закона. И вы помните, что несмотря на это, они постоянно нарушали эти законы? И они привели страну к полной разрухе? И к тому, что сам Бог говорит, что я возьму и веду вас в плен, и храм ваш разрушу. Он говорит, не говорите, здесь храм Господень, здесь храм Господень, здесь храм Господень. То есть им не помогло ничего, ни законы, ни совершенное управление, ни храм Божий, который там был. То есть сердца человеческие, они, оказывается, их невозможно удержать. Некоторые люди видят еще один инструмент созидания церкви или влияния на окружающих людей. Это религиозная политика. Что это значит? Это когда люди добиваются влиянием посредством манипуляций разных. То есть человек знает, что сказать здесь, как сказать там. Он очень тонко, это идеология компромиссов, я называю. Идеология людей, которые думают, что все созидание Царства Небесное на их плечах только лежит. Они свою деятельность видят вот в такой форме манипуляции и лукавства. Ты им сразу не говори, ты им постепенно это выдавай. Ты этому начальнику скажи так, а людям скажи вот так. Ты на членском собрании представь это так, а спонсорам скажи совершенно по-другому. То есть различные, некоторые выдают это за мудрость, за то, что человеку нужно быть мудрее людей века сего и так далее. Разными формами, формулировками это объясняют. Помните один из таких героев, который пытался вот так влиять, Авессалом? Помните, что он делал? Он стоял у входа в город, и когда люди шли к Давиду, для того, чтобы у Давида что-то получить, он их перестревал и говорил, что тебе нужно? Это нужно. Не ходи к царю, он занят, он слишком занят. Ему не до тебя дела нет, я тебе помогу. И так он постепенно завоевал себе политический капитал. И потом раз он восстает против царя, и за ним пошла толпа людей. И нам иногда кажется, смотри, успех. Смотри, как человек этот, который вот просто так, хитростью раз-раз, и себе построил уже движение целое. Но в действительности успеха у Авессалома не было. Вы помните его печальнейший конец. Он не только восстал против отца, не только восстал против Бога, он в конце концов потерял все и потерял свою собственную жизнь. Я удивляюсь, как люди, как христиане, часто строят свои отношения, связываясь с теми или иными политиками, с теми или иными сильными мира сего, забывая одну вещь. Этого ж политика завтра снимут. И ты вместе с ним улетишь. И вся твоя церковь, и все твое влияние. Люди забывают такую вещь, что влияние церкви имеет совершенно другую характеристику. Совершенно другую природу. Мы на земле для того, чтобы возвещать Божье совершенство. О, это гораздо труднее, чем концерт организовать. Это гораздо труднее, чем привлечь деньги спонсоров. Это гораздо труднее, чем даже продвинуть своих людей в Верховный Совет. Гораздо сложнее. Хотя, поверьте, я ничего против не имею того, чтобы хорошо петь. Я ясно понимаю, что для того, чтобы вот эта церковь функционировала, нужны гроши, чтобы заплатить за газ. Я ясно понимаю, что очень важны разные экономические инструменты, которыми мы пользуемся, но мы ясно должны понимать, что они являются всего лишь инструментами, которые помогают нам обеспечить главное. Друзья, влияние каждой церкви, влияние ваших церквей, вот каждый из вас расположен где-то в каком-то месте, мы несем служение там в одном месте, братья вот здесь, каждый из них имеет свое место, свое служение. Так вот, влияние нашей церкви измеряется реально только одним. Сколько реально божественного характера, Божьего совершенства видно в людях, которые в этой церкви. Это единственный инструмент. Сколько бы вы ни занимались активностями, сколько бы вы ни вложили денег, сколько бы вы ни подключили программ, ни провели, реальное влияние не будет зависеть от этого. Оно будет зависеть от того, насколько ваши люди, насколько вы сами, и насколько каждый человек в вашей церкви является реальным носителем Божьего характера. Тем, кто проявляет Божье совершенство. Это понятно. Я вам объясню сейчас почему. Посмотрите, люди в мире умеют делать концерты получше наших. Откровенно сказать, намного лучше наших. То есть, если человек хочет концерта, он пойдет в филармонию. Он послушает профессионалов. Или, если мы говорим о других каких-то инструментах, люди в мире, они могут заниматься политикой лучше, они могут заниматься разным бизнесом лучше, разные организационные аспекты у них лучше. Все это в мире можно найти. В мире не найдешь только одного – Божьего характера. Этого в мире нет. Никакой самый образованный, самый известный, самый талантливый человек, никакой человек мира сего не обладает качествами Божьего характера. Потому что это можно получить только в одном случае. Только тогда, когда человек рожден свыше, то есть он имеет Божью природу, во-первых, и только тогда, когда он прогрессирует в своем преображении, реальном, практическом преображении в характер Иисуса Христа. И вот это-то и является главным инструментом, который может впечатлить мир. Написано ясно. «Потому узнает мир, что вы мои ученики, если что?» Если имеете любовь между собой. В мире этого нет. В мире есть любовь человеческая. Но та любовь, о которой Христос говорит, «любите друг друга, как я возлюбил вас», это любовь неизвестна миру. Христос ясно написал, хотите, чтобы люди, здесь не гарантировано, что все покаются, но здесь ясно сказано, что люди, которые соприкасаются с ясным выражением характера Иисуса Христа, выраженного в любви друг к другу, эти люди будут знать точно, это сделано на небе, это неземное происхождение. Это то, что необходимо миру, это то, что является нашей с вами обязанностью, самой первой обязанностью. Священное Писание представляет нам один очень хороший пример влиятельной церкви. Я хотел бы с вами взять несколько минут для того, чтобы посмотреть на эту влиятельную церковь, посмотреть, каким образом Бог устроил ее функционирование, то есть как она стала вот этим мощным инструментом, через который осуществлялось это влияние. Это была первая церковь, церковь в Иерусалиме, церковь, которая возникла в первый же день, день Пятидесятницы, от проповеди апостола Петра. Заметьте, что в этой церкви не было семинарий, там не было людей, которые получили там докторские диссертации, у них не было денег еще, деньги были, все то, что у кого было, снесли, сложили. У них не было каких-то специальных программ по достижению Иерусалима для Христа. Не было лозунгов, не было плакатов, которые бы висели, и по телевидению не показывали какие-то новые программы о разных впечатляющих людях. Но там что-то было, что Бог ясно видел, или что Он запланировал для того, чтобы оказывать влияние на окружающих людей. Давайте посмотрим. Вторая глава Деяния апостолов, 42 стиха. И они, то есть все верующие, постоянно пребывали в учении апостолов, общении, преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе. И много знамений и чудес совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имение и всякую собственность. И разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Очень интересная история. Заметьте, здесь написано, что делали апостолы, чем жила церковь и что через все это делал Бог. Результат феноменальный. Заметьте, не просто люди присоединялись к церкви, а здесь написано, что это была настоящая Божья работа. В результате того, что происходило в церкви, Господь ежедневно, то есть каждый день ежедневно прилагает спасаемых к церкви. Это мечта каждого пресвитера. Это должно быть мечтой каждого члена церкви. Достичь такого состояния, чтобы Бог использовал нас как инструмент, через который он прилагает спасаемых к церкви. Как это осуществляется? Давайте немножечко сосредоточим наше внимание на том, что мы читаем до 47 стиха. Каким образом функционирует церковь, чтобы Бог использует ее, что вот этот результат становится возможным. Опять-таки, давайте почитаем эти стихи не просто как историю, а посмотрим на них как на реальный Божий принцип, как на методику, как на реальное действие, которое оставлено Богом для того, чтобы научить нас с вами правильно подходить к созиданию церкви. Итак, первое, что мы видим здесь в жизни церкви, это правильную структуру. Церковь занималась четырьмя основными функциями или видами деятельности, которые у них были. Это очень интересно, потому что нам не нужно изобретать других. В любой церкви должны быть вот эти четыре формы действия, для того, чтобы она была успешна. И через эти четыре формы действия Бог осуществляет рост самой церкви и влияние через эту церковь на людей, которые вокруг. 42 стих. И они постоянно пребывали, то есть вся церковь постоянно пребывала, и здесь перечисляются четыре разных явления. Первое – в учении апостолов. Второе – в общении. Третье – преломление хлеба. И четвертое – в молитвах. Мне иногда приходится встречать людей, которые говорят, совсем недавно был один человек и говорит, ну вы, конечно, здесь серьезно подходите к проповеди, а у нас церковь по-другому развивается, у нас на молитвах развивается. У нас сильное молитвенное служение. Если вы попробуете, вот стул, да, есть, стулья здесь, а вот это вот есть, тренога здесь стоит, да? Отрежьте одну ногу, будет он стоять? Не будет. Здесь только четыре ноги. Нельзя сказать, наша церковь на слове, а другая церковь на молитве. Необходимо и одно, и другое. Здесь ясно сказано структура церкви. Эта структура включает в себя четыре явления. Давайте посмотрим на эти четыре явления немножечко, чуть-чуть глубже, хотя мы будем еще некоторые из них разбирать глубже, немножко позже. Первое. Библейское учение и руководство. Первое, что мы видим в этой церкви, и они постоянно пребывали в учении апостолов. Я иногда встречаюсь с людьми, и они, пообщавшись со мной, говорят, ну, мы видим, что вы пастор-учитель. А я задаю вопрос, а бывает ли другой пастор, другой тип пастора вообще, чтобы пастор не был учителем? Помните послание к Ефесянам? 4 глава, 11-12 стихи, там написано, он поставил, Иисус Христос поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, и дальше, и иных пастырями и учителями. Так вот, греческая конструкция, которая соединяет два слова, пастыри и учителя, они все стоят под одним артиклем. Этот один артикль, и дальше слова пастыры и учителя – этот один артикль говорит о том, что эти два слова составляют единое целое. Пастор должен быть учителем. Почитайте 1 Тимофею 3 главу и почитайте Титу 1 главу. И там написано, чтобы он был силен наставлять в здравом учении и противящихся обличать. Вот это пастор. Пастор должен учить. На это есть причина. Здесь написано так, что и они пребывали в учении апостолов. Почему здесь подчеркнуто учение апостолов? Учение апостолов предполагает авторитетную проповедь Священного Писания, Божьего Слова. Апостолы обладали властью. Помните, когда Иисус Христос вышел и начал проповедовать, и люди, которые там были вокруг, они сразу заметили, что Христос проповедует не так, как фарисеи и книжники. В чем было отличие проповеди Иисуса Христа? Он проповедовал как власть имеющий. Мы иногда проповедуем как ученые, иногда откровенно сказать, к суду как клоуны. Иногда как рассказчики интересные, которые рассказывают много разных историй и самые разные вещи. Друзья, нам нужно проповедовать со властью. А власть не у нас ее нет. Власть в слове. Иисус приходит, и Он начинает проповедовать, и все люди говорят: ничего себе. Первая причина, по которой фарисеи стали, так скажем, очень сомнительно относиться к Иисусу Христу, когда они, началась вот эта вражда или их противостояние против Христа, первая причина, они увидели, насколько сильна проповедь Иисуса Христа. У них этой силы не было. Причина этого заключалась в следующем. Их сила заключалась в их учености. Они были очень учеными людьми. Сейчас некоторые думают, если человека послать в семинарию, и он выучит все глаголы, и он выучит всех там теологов, которые жили когда-то, и он выучит все там тонкости, то он придет, и он сможет быть очень эффективным проповедником. Совсем не обязательно. Потому что от человеческой учености, в человеческой учености власти нет. Точно такая же власть есть у мирских ученых, которые, кстати, еще и больше нашего понимают, бывает. И лучше знают все эти глаголы, и речистее нас, и, может быть, эффективнее строить свои презентации. Но то, чего нет у ученых, у них нет Божьего Слова, которое обладает властью. В этом заключается задача проповедников, дорогие мои. Задача проповедников проста. Если мы посмотрим на... Попробуем изобразить это на схеме. То проповедник – это человек, который слышит слово от Бога. Вот это Бог говорит в Священном Писании. Слышит слово от Бога. Вот этот человек. И он получает это слово, изучая Писание, он понимает его, концептуализирует. То есть он исследует принципы, которые представлены в Писании. И он должен понять не свою выдумку какую-то. Его задача найти авторитетную, имеющую власть истину. Это подобно как человек, который... золотоискатель, ищет золото. У него там много песка. И он вымывает этот песок для того, чтобы получить зерно. У нас в наших мозгах много песка. У нас очень много идей, которые у нас уже есть, которые пришли к нам в голову из разных сторон. Я вам скажу откровенно, мне пришлось переслушать очень много проповедей, которые из песка состоят. В прошлом году меня пригласили на одну конференцию. После конференции было служение в одном из городов в Америке. И после этого служения, вернее, во время этого служения я проповедовал вторым, передо мной первый брат проповедовал. Так вот, он делал экспозицию пословицы во время проповеди. «Цыплят по осени считают» была его тема. И он рассказывал всю свою проповедь, как яйца несутся, сколько дней сидит несушка на яйцах, как вылупляются оттуда цыплята, и как они потом живут, и как там орлы их могут там съесть. И вот в конце концов по осени цыплят считают. Это было очень интересно кому-то, кому нравится сельское хозяйство. Беда заключается в том, что в этом песке так и не нашлось золота. Наша задача заключается в том, чтобы мы отсеяли всю шелуху в своем уме, чтобы мы могли прийти к Писанию, чтобы мы ясно поняли концепт, именно Божий концепт, заложенный туда Богом. Чтобы мы могли этот концепт вот сюда, в свое сознание поместить, и чтобы мы могли теперь донести его до практической аудитории, до нашей церкви, до людей, которые нас слушают. Это задача проповедника. Конечно, если проповедник учится исследовать, и он знает оригинальные языки, греческий и еврейский, это ему поможет. Конечно, если человека научили работать с Писанием, время вкладывать туда, это серьезный фактор. Я проповедую уже многие годы, с 14 лет проповедую, то есть уже много, я забыл уже сколько. Плюс, если посчитать то время, которое я провел за школьной скамьей, учась проповедовать, много лет. Там много лет. Около 10 лет я учился проповедовать. Плюс я занимаюсь регулярно, и уже после того, когда я закончил последнее учебное заведение, я регулярно, постоянно, это то, чем я занимаюсь каждый день. И мне сегодня для того, чтобы подготовить проповедь, требуется не менее 20 часов. Я помню, как я еще в те времена жил, и у нас проповедников готовили, вернее, проповедники готовились как? Вот приходим в собрание, это, конечно, было еще во время гонений, и брат назначает проповедников так. Знаете, что это, да? Не, не ты, вот ты вторым скажешь. Я понимаю, это было время гонений, я понимаю, что было время, в которое люди по памяти знали Писание и говорили то, что они могли из Писания. Но, к сожалению, очень часто сегодня мы сталкиваемся с явлениями, когда в церкви нет авторитетного Божьего Слова. По одной простой причине. По причине того, что люди не проявили достаточно усердия, достаточно времени не вложили, достаточно внутренней дисциплины, чтобы исследовать текст, чтобы понять, что он говорит. Друзья мои, поймите, пожалуйста, одну вещь. Если вы хотите, чтобы ваша церковь испытывала Божье влияние, она будет испытывать ровно столько, сколько будет представлено ей божественной истиной, а не песками кин. А для того, чтобы это так было, нам нужно действительно проводить время в Слове. Нам нужно понять, что я власти не имею. Власть изменять сердца только у Бога выражена в Его Слове. И моя задача понять это Слово и ясно и доступно объяснить людям. И все, дальше я уже не отвечаю. Я не могу заставить людей покаяться. Я не могу заставить людей жить правильно. Все, что я могу им, я знаю Бога, я знаю Его Слово, я могу понять это Слово, я могу донести его до людей и молить Бога о том, чтобы Дух Святой употребил его и произвел свое действие в сердцах людей. Причем это одинаково, что с верующими, что с неверующими. Мы не можем неверующему человеку сказать больше, чем Слово Божие. Помните, апостол Павел проповедует в Деянии апостолов в Афинах? Вы помните, что он говорит им? Он говорит им экспозицию 40 главы книги Исаии. Он не говорит о том, что как в книге пророка Исаия написано, потому что эти люди не знали, кто такой Исаия. Но все, что он говорит, посмотрите, кто такой Бог. Исаия говорит об этом в 40 главе. Или 66 глава, 1-2 стих. Он ясно объясняет им сущность божественной истины в Священном Писании. Не все покаялись. Помните, написано, большая часть, смеясь, ушла оттуда из Ареопага. Но в конце написано, но некоторые покаялись. И среди них там написано Дионисий, Ареопагит там и другие люди. То есть остались те, которых известно было. Итак, первый элемент в правильной структуре – это библейское учение и руководство. Второе, очень важный элемент, как влияет церковь – это общность и единение друг с другом. Здесь написано, они пребывали в учении апостолов и в общении. Дорогие друзья, первая демонстрация действия Божественного Слова на характер людей выражается в измененных взаимоотношениях верующих друг с другом. Это было всем очевидно. В другом месте написано, что и боялись к ним пристать. Они видели вот эти отношения общности, которые возможны только в общности в Боге. Это измененная жизнь, которая сразу же стала очевидной для всех тех людей, которые окружали их. Это общность в Иисусе Христе. Это общность в том, что они имели, эти люди. Когда мы говорим об этой общности в Иисусе Христе, эта общность предполагает умирание для себя. Эта общность предполагает склонение перед авторитетом Священного Писания. Когда мы принимаем авторитет Священного Писания, мы практически учимся. Кстати, их тогда называли даже не христиане. Помните, как их называли? Ученики. По причине того, что все они учились. Они приходили в церковь, чтобы учиться. Они приходили туда не для того, чтобы пережить опыт богослужения. Они приходили для того, чтобы учиться. И это и было опытом богослужения. Это и было процессом, изменявшим их внутренний мир. Задайте себе вопрос. Вы последний год ходили в собрание, чему вы научились? Насколько то, что вы слушали в церкви, изменило ваш характер? Насколько это сделало вас ближе в общности с братьями и сестрами? Ну ладно, год, а если посмотреть на 10 лет? Или на 40 лет, сколько мы верующие, сколько мы ходим в собрание? Или задайте этот вопрос применительно к членам вашей церкви. Я регулярно, мы регулярно делаем на День Благодарения, у нас праздник жатвы празднуется в ноябре, когда мы делаем такой День Благодарения, это общий американский праздник. И я регулярно, мы регулярно делаем специальную возможность, церковь у нас большая, и мы просто пускаем братьев с микрофонами по залу, и мы спрашиваем у людей, что Бог сделал в вашей жизни, поделитесь. Это самое главное. Это самое главное, что может быть. Кстати, скоро этот день будет, 20, не знаю какого, в четверг, последний четверг ноября. И вы можете посмотреть. Правда, у вас, надо, немножко поздновато будет. У нас собрание в 2 часа дня обычно на День Благодарения. У вас это будет в 12 ночи. Да, в 12 ночи. Вы знаете, что нас можно смотреть в прямом эфире по адресу 3W. И дальше очень просто. Слово .org. Ну, одним словом, вы можете посмотреть после, оно будет записано и в архиве там лежать тоже. Вы можете на этом же сайте найти архивы, прослушать и услышать людей, что люди говорят. Но для меня это всегда очень важно. Я считаю, это измерение результатов меня самого, работы меня самого и всей моей команды служителей. Я реально учу братьев, братья, мы измеряем успех того, что мы делаем, качеством людей, которые у нас. Если качество людей не повысилось за год, мы не работали. Или мы занимались не тем, чем нужно. Мы не достигли результата. Представьте себе, если человек работает на предприятии, и вот он год суетится, а так ничего на выходе не было сделано. Такое предприятие быстро закроют. Не через год, а раньше. Но, к сожалению, в церкви часто происходит так, что люди работают, суетятся, возят, носят. Представьте себе, я как-то рассказывал, если человек, люди строят дом, и вот доски таскают туда-сюда, пилят, стучат молотками, там краны поднимаются, а дома как не было, так и нет. Проходит год, его нет, проходит пять, его нет, но все зато работает. Вот так вот очень часто похоже церкви. Все работает, все пилится, таскают туда-сюда, перетаскивают. Но реального продукта на выходе нет. Реальных характеров людей, которые выражали бы славу Иисуса Христа, славу Божию. А только это является реальным продуктом того, что мы можем делать. Итак, это второе. Третье, исповедание Евангелия мы видим здесь. Посмотрите еще раз, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломление хлеба. Преломление хлеба – это исповедание искупления, которое Бог совершил в нас в результате жертвы Иисуса Христа. Это не такое плачевное собрание, где люди просто вспоминают, что Иисус Христос умер, и им его жалко. Вечеря Господня совершенно другую задачу имеет. Она постоянно должна возвращать людей к пониманию божественной святости, человеческой греховности и удивительной божественной любви, явленной в Иисусе Христе. Вот почему это заповедано постоянно вспоминать. Апостол Павел в послании к римлянам в 1 главе говорит о том, что Евангелие является силой Божией ко спасению. То есть Евангелие действует. Вот это слово в греческом языке, там сила Божия, оно происходит от слова «дунамос», или русское слово «динамит» происходит, или «динамо». То есть это энергия, это мощная энергия генерирующаяся. Так вот, Евангелие является динамитом. Евангелие обладает энергией. Если мы хотим, чтобы наши члены церкви, чтобы церкви наши жили, мы должны концентрироваться на том, чтобы они понимали Евангелие, чтобы они понимали, насколько велик и свят Бог, чтобы они понимали, насколько грешные и погибшие люди. И чтобы они ясно понимали, каким образом Бог проявил свою любовь в том, что Он послал Иисуса Христа, что Иисус Христос стал искупителем, то есть заместительной жертвой за нас. К каждый член нашей церкви должен знать Евангелие, должен жить Евангелие. Этим занималась первая церковь. Вот это преломление хлеба, это не просто обряд, который совершала церковь. Почитайте проповеди в Деянии апостолов. И вы заметите, как в каждой проповеди сказано о смерти и воскресении Иисуса Христа. Причина этого заключается в том, что смерть и воскресение Иисуса Христа – это центр Евангелия. И апостолы доносят эту идею до каждого человека, до каждого сознания. Потому что они ясно понимают, что Евангелие есть сила Божия ко спасению. Что никакие наши уговоры, рассказы там о блудном сыне, который ушел, и мать плакала и выглядывала, и уже все уже растаяли, уже у всех слезы на глазах, и уже все заплакали, и у всех уже, всем уже жалко и маму ту, и сына, и проповедника, который проповедует. И может быть даже они уже и на этой волне и даже выйдут и что-нибудь помолятся и как-нибудь скажут. Но речь идет о том, что нам нужно не просто, чтобы людям было жаль Иисуса Христа на кресте, чтобы люди понимали, что там произошло. И как это касается Его постоянно. Некоторые мне говорят, вы проповедуете Евангелие, которое лишает человека его чувства собственного достоинства. Вы постоянно говорите о том, что человек грешен. Апостол Павел говорит о себе. Он пишет первое послание к Тимофею. Это уже заключительный этап его жизни. Он уже состоявшийся апостол. Он уже очень много сделал. И он пишет, Господь Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я... И дальше что говорит? Он не говорит, я был первым. В греческом языке там очень ясно сказано, я есть первый. Каждый человек должен ясно понимать, что я являюсь абсолютно негодным человеком без благодати Божией. Каждый человек должен ясно понимать, что только по благодати Божией, в 15 главе 1 Коринфянам он говорит, я вообще изверг, если перевести это слово выкидыш. То есть я вообще негодный, я не достоин называться апостолом. Он говорит, но благодатью Божией я есть на то, что я есть. Друзья, это дает мотивацию людям жить. Я не раз рассказывал и приводил такой пример, такую иллюстрацию. Я вам покажу ее еще раз. Приходят люди и говорят, у меня нет силы для борьбы с грехом. Причина, почему у человека нет силы для борьбы с грехом, заключается в следующем. Вот есть у человека взгляд на собственную значимость. Собственная значимость. Вот так. Вот есть взгляд на величие Бога, значимость Бога. Так вот, разница между вот этими двумя понятиями, вот эта вот разница, вот она будет определять, сколько у человека будет силы для борьбы с грехом. Проблема людей заключается в том, что они свою собственную значимость вообще вот здесь вот где-то видят. Настолько они велики в своих глазах. У них вот столечко всего силы, вот какой-то маленький грех, еще они победят, а чуть-чуть посильнее, уже они себе отказать не могут. Наша задача, если вы хотите, чтобы люди имели силу в борьбе с грехом, как в вашей жизни, так и в жизни ваших членов, увеличивайте вот это, поднимайте значимость Бога, и уменьшайте вот это, понимайте свою незначимость. И тогда у вас будет вот столько силы для того, чтобы бороться с грехом. Это основная задача каждого пастора. Это основная задача каждого человека. Вот почему Евангелие вспоминается регулярно. От него непосредственно зависит жизнь, святость жизни, качество жизни. Христианская жизнь трудна. Она требует постоянного продолжающегося умирания для самого себя. Христианская жизнь невозможна без жертвы. И для того, чтобы эта жертва была, для этого нужно ясно понимать вот эту великую святость Божию, эту негодность и потерянность человека без Бога и Божью любовь, выраженную в жертве, спасительной жертве Иисуса Христа. И последнее, четвертое, истинное поклонение. Мы будем об этом еще говорить подробнее. Но здесь было так. Они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Поклонение – это реакция души, это ответ души перед Богом. Поклонение выражается не только в том, что мы вот здесь в церкви собрались и поем. Люди называют это поклонение. К сожалению, очень часто не передающее духа поклонение. Очень часто исходящее из идеи, как хорошо спели, или как громко, или как красиво, или некрасиво. Когда мы говорим поклонение, поклонение – это всеобъемлющее явление, которое выражает реакцию человеческой души на Бога. Да, она имеет формы молитвы, она имеет формы пения, в котором мы поклоняемся Богу, возвеличивая Его, возвещая Его Евангелие, провозглашая Его славу. Но оно продолжается на протяжении всей нашей жизни. Каждый раз, когда заканчивается богослужение, каждый раз я предстаю перед Божьим лицом, и я вижу этих людей, эти сотни людей, которые сидят или стоят передо мной, и я думаю о том, вот сейчас уйдут эти люди отсюда, какими они пойдут? Пойдут ли они с преклоненным сердцем в молитвенном состоянии? Или же они вышли и забыли, что здесь было? То есть, когда мы говорим о структуре церкви, вот эти четыре явления, которые вот здесь есть, библейское учение, авторитетное учение апостольское, учение Священного Писания, общность во Христе, исповедание Евангелия и истинное поклонение, эти четыре составляющих обеспечивают успех церкви. О других не сказано. Других явлений здесь нет. Конечно, здесь имеет место пение, но если есть пение в церкви, проверяйте, насколько оно помогает людям поклоняться Богу. Настолько оно нужно. Здесь имеет место молитвенный дом. Проверьте, насколько он помогает нам представлять библейское учение и быть местом для общения, быть местом исповедания Евангелия и местом, где истинное поклонение происходит. Точно так же деньги. Они нужны деньги. Проверяйте, куда вы их вкладываете, насколько они позволяют достигать вот этих целей. Итак, это правильная структура. Есть еще три элемента, о которых мы, может быть, немножечко меньше поговорим, вот, потому что они вытекают из этого первого. Первый элемент во влиятельной в церкви, которая была влиятельна, это правильная структура, установленная Богом. Второй элемент, который мы видим, богобоязненность. Этих людей отличала богобоязненность. Деяния 2:42-47. И они постоянно, вернее, первых два стиха, 42-43. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе. Дальше написано о том, что много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Но заметьте, что о страхе написано до чудес и знамений. Эти люди отличались глубоким страхом Божиим. Эти люди побыли в церкви, и они соприкоснулись там с реальностью Божией настолько, что она постоянно усиливала в них страх Божий. Мне часто приходится сталкиваться с различными служителями, с людьми, которые посвятили свою жизнь, много делают для того, чтобы созидать церковь или трудиться в церкви. Скажу вам откровенно, сегодня редко встретишь людей, чьей отличительной характеристикой прежде всего был бы страх Божий. Встречаешь ораторов, менеджеров, фандрейзеров, разных специалистов, разных людей, которые занимаются религиозной работой. Но откровенно сказать, редко встретишь людей, редко можно увидеть группу людей, церковь, чтобы она отражала, чтобы она отличалась, чтобы она была известна. Эти люди боятся Бога. Друзья, когда мы говорим о том, что мы оказываем влияние на людей, которые вокруг нас, самый первый инструмент, самое первое качество, которого нет в мире, выражается в нашем серьезном отношении к Богу. Вы помните, Иосиф был в плену. И он был в доме Потифара. Там в доме Потифара он стал перед искушением. И в этом искушении его никто не видел. Я имею в виду, родственники были далеко. Ситуация такая сложная, он мог бы оправдаться, он мог бы объяснить и сказать, ну никуда не денешься, меня просто вынудили это сделать. Но он, когда эта жена Потифара настаивала на том, чтобы он вступил с ней в связь, он сказал такие слова, он говорит, как я могу сделать сие великое зло? Согрешить против Господина и согрешить перед Богом. Я хочу, чтобы каждый из нас посмотрел на себя, на свою жизнь и мог посмотреть внимательно, определить, знают ли нас люди такими, что мы сталкиваемся с фактом, и мы говорим, я не могу этого сделать, потому что я боюсь Бога. Помните, когда прошло время, и потом Иосиф уже премьер-министр Египта, и пришли братья его, и переселились туда вместе с отцом, и прошло время, и отец умер, и братья тогда испугались, и они составили такую легенду. Они приходят к Иосифу и говорят, отец перед тем, как умирал, он сказал нам, чтобы мы передали тебе, чтобы ты нас не наказывал. Иосиф посмотрел на всю эту нелепость, все то, что здесь придумано, и говорит, не бойтесь. Дальше очень важные слова. Ибо я боюсь Бога. Вот здесь колоссальная разница. Человек, который боится Бога, он живет спокойно, стабильно. Иногда за то, что он боится Бога, он попадает в тюрьму. Иногда именно потому, что он боится Бога, он становится премьер-министром. Но он абсолютно стабилен и независим от всего того, что происходит. Вот это впечатлит людей, которые вокруг. Не все они станут верующими. Но в этом они точно увидят, что это человек, который поступает по принципам, которые представлены Богу. Он не может сделать по-другому. Я помню, когда еще в советское время один человек мне говорил, да я, говорит, вот на работе там предлагают выпить, а я им говорю, да, вы знаете, если я сейчас выпью, я вообще так плохо алкоголь переношу, я так, меня будет тошнить, и здесь всем плохо будет. Окей, у человека нет внутри убежденности сказать, ибо я боюсь Бога. Мы делаем добрые дела из приличия, потому что мы хорошие, потому что это популярно, потому что все сейчас так делают. Мы в огромной зависимости от того, что популярно среди людей. К сожалению, почему-то, я буду об этом говорить еще в субботу, наверное, или в воскресенье, когда мы будем о молодежи говорить. К сожалению, очень многие люди, они как бы извиняясь, хранят человеческую чистоту. Девчонке в школе стыдно признаться, что она еще ни с кем не спала. Потому что у всех уже это популярно. Все уже рассказали все подробности, как это происходит. Почему-то люди не способны сказать, типа, я боюсь Бога. Не просто так, я боюсь венерических болезней. Или там еще чего угодно плохого будет с этим. В этом отличается церковь. Здесь написано так, ибо был же страх на всякой душе. Вы знаете, что страх Божий это является главным, одним из главных отличий или главной характеристикой рождения свыше. Новый Завет ясно связан со страхом Божьим. Книга пророка Иеремии рассказывает нам, еще тогда, во времена Ветхого Завета, Бог рассказывал нам о Новом Завете. Он рассказывал евреям тогда, и это касалось нас сегодня. Иеремия 32 глава 40 стих. «И заключу с ними вечный завет». Немножко раньше в 31 главе сказано о том, что старый завет, он себя исчерпал, люди нарушили его. Бог был верен, люди нарушили. Здесь сказано «И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им. И страх мой вложу в сердца их». Здесь сказано для чего? «Чтобы они не отступали от меня». Люди Нового Завета отличаются тем, что они боятся Бога. Когда человек боится Бога, он поступает перед Богом в послушании Богу, независимо от того, смотрит кто-то или не смотрит. Вся его жизнь, она ориентируется на то, что хочет Бог в его жизни, а не то, чем, как это диктуется людьми, которые вокруг. Итак, это второй элемент эффективной влиятельной церкви. Первый элемент – это правильная структура. Второй элемент – богобоязненность. Давайте посмотрим третий элемент, который наблюдался в этой церкви. Это искренняя любовь друг к другу. 43 стих и дальше. «Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого». Кстати, я когда-то проповедовал на этот текст, и мне задают вопрос, а почему же ты не объяснил много чудес и знамений, которые совершались через апостолов в Иерусалиме? Какую роль это играет? Я обычно говорю, если вы можете совершать чудеса, совершайте. К сожалению, все то, что я вижу, только всяких разных чудотворцев, которые чудачат, а не чудеса совершают. И сейчас очень много, это время было и это время прошло, это факт. Бог может совершать чудеса, Бог совершает чудеса. Но вот так, как их совершал апостол Петр, идет апостол Петр и Иоанн, заходят они в храм. Здесь сидит человек, который хромой от рождения. И помните, что они сделали? Собрали большое собрание всей церкви, наложили трехдневный пост, хор выстроили, чтобы хор пел, и потом вызывали этого человека вперед на сцену, чтобы он стал ходить. Не так, да? Помните? Апостолы идут, и апостолы говорят, серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю. Вот это он имел. Апостолы могли инициировать, они имели власть совершать чудеса. Он говорит, встань и ходи. Сегодняшние чудотворцы, их очень много, всяких разных, они обычно творят такие чудеса, которые невозможно проверить, чаще вытворяют, чем творят. Они построят такое шоу и говорят, вот там на пятом ряду, вот там почка сейчас исцеляется. Кто же ее посмотрит, эту почку? А потом, когда человек, который точно пришел с почкой больной, через два дня скажет, что опять почка болит, а у тебя веры не было. Исцеление было, ты его не удержал. Телеканал NBC однажды провел акцию специальную, проверили очень известного проповедника в Америке, который специализируется на исцелении. Они лично проинтервьюировали, им запретили сделать это в открытую, они сделали это скрытой камерой. Они лично проинтервьюировали 20 человек, которых объявили исцеленными от смертельно опасных болезней. То есть, есть это подтвержденные документы. Их объявили, что они исцелились. После этого подошли к ним представители телекомпании, записали их, познакомились с ними, взяли их адреса и пришли к ним через два месяца. Через два месяца 18 человек уже были мертвы. Уже не с кем было интервьюировать. И те два человека, оставшиеся, были на грани умирания, на грани смерти. Когда этому проповеднику сказали, извините, а зачем вы непроверенные факты ставите в эфир? Он говорит, если бы я ставил проверенные, мне нечего было бы ставить. Да, Бог может совершать чудеса. Я знаю людей, которых Бог исцелил от смертельно опасной болезни. Но я точно знаю, что то, что здесь сказано, смотрите, был же страх на всякой душе. Если будет страх Божий, то тогда Бог сам определит, когда, сколько и в какой форме выражать свои чудеса. Это Божья прерогатива, и Бог ей пользуется, и нам Он не дал. Мы имеем, апостолы имели право совершать чудеса, мы имеем право молиться и просить о чуде. Они имели власть ее делать. И мы просим, и иногда, у меня есть хороший друг, которого Бог почти 30 лет тому назад, или уже, наверное, 30 лет тому назад, Бог исцелил от рака, когда его выписали из больницы умирать. И у меня есть другие случаи. Моя мама заболела в 80-м году раком желудка, и она через 6 месяцев умерла. Молились много. Мой отец служитель церкви. Приглашали служителей, все, что могли делать, делали. Бог распорядился по-другому. Это Божья прерогатива. Но мы не об этом сейчас. Мы говорим о любви друг к другу, о 42 стихе. Все же верующие были вместе и имели все общее. Опять-таки, в то время Это было выражено так. Вот эта степень общности людей друг с другом была настолько яркая, что они выражали этим свою любовь. Они перестали считать свое своим. Они не считались со своим ради блага ближнего. Вы знаете, у нас есть очень много своего. У нас есть наше время, которое мы тратим для себя. У нас есть наше внимание. Мы ожидаем, чтобы наше внимание или внимание людей было повернуто к нам. Не думая то, что Бог нам дал эту привилегию, чтобы внимание, заботу, сердце, эмоции, силы, материальные средства в данном случае мы посвящали другим, мы посвящали созиданию других, мы посвящали благу другого. Этим отличается церковь. Кстати, в России или в Советском Союзе именно этим и была опасна для атеистов церковь. И они писали, я помню атеистические книжки, когда писали: будьте осторожны, баптисты очень дружные. Попадешь к баптистам, они тебя втянут в свои сети, своей любовью друг к другу. Именно так Христос и говорит. Да, действительно, именно такой и должна быть церковь. И церковь в Советском Союзе была известна такой. Я помню, начинали там, кто-то, многодетная семья строилась, саманы лепили тогда, я не знаю, знаете, что это такое, делают ли что-то подобное у вас. Собиралась вся церковь. Глины много заводили, глину там, солому и ногами месили. И мы пацанами еще были, не знаю, сколько там силы было, мы, наверное, больше мешались там, чем месили. Вот. Но вся церковь собиралась и строилась. Сегодня мы все больше и больше живем, когда каждый индивидуалистичен себе. Мы все больше и больше сталкиваемся с отсутствием проявления заботы, реальной христианской заботы друг о друге. Опять любовь друг к другу. Иисус говорит, Иоанна 13:35, «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». И отсюда следует следующее, исходит следующее. Единство и радость в Господе. И каждый день единодушно пребывали в храме, это 46 стих, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Заметьте, чем характеризуется атмосфера церкви? Это церковь, в которую хочется идти. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца. То есть они не только в храме радовались, у них была радостная социальная жизнь, которая исходила из их знания Бога, из их принадлежности церкви, принадлежности Иисусу Христу. Смотрите, вот это «преломляя по домам хлеб» – это уже другое преломление. Вот первое преломление – это воспоминание Евангелия, вечеря Господня. А здесь это они вместе кушали. И здесь написано, эта жизнь была проста, в веселье и простоте сердца. Речь не идет о том, что они были монахами, которые постоянно сидели и постоянно в черных одеждах, и постоянно только там занимались какими-то религиозными действиями. Религия в действии живет. Когда человек боится Бога, когда он испытывает воздействие церкви, он боится Бога, тогда он любит других, и тогда у него есть простота. Он не боится, что его кто-то будет подсиживать. Он вполне доволен тем, что есть. Есть у него картошка в мундирах, с луком и с маслом. Я помню, мы жили, не было что есть. Детьми мы были, мы так и выжили. Хлеб серый, картошка в мундирах, луку порезали, с маслом его смочили, с подсолнечным, вот этим жили. Но было веселье и простота христианская. Гостей призывали и то же самое ели. Что было? Сегодня мне говорят, не, я не могу пригласить. А что, ну, я не так вот. Вот Иванову приглашали, вот, у них вот посмотри как. И колбаска, и балычок, и икричка, и всякие разные там. А я что, я приглашу? У меня ничего нет. Я не могу там блеснуть так, как блестят другие. Здесь написано о том, что преломляют хлеб, имеют вот эту общность, веселье и простоте сердца. Не так, братья и сестры, это ж не так важно, в какой упаковке еда. она очень часто та же самая, абсолютно, только в другой упаковке и стоит дорого. Для некоторых людей сверхважно, чтобы фирма, они даже не отрывают вот здесь на рукаве. Потому что так иначе не заметят, что он заплатил за этот костюм $1000. Все подумают, что за сотню купил. То есть для многих людей вот эти факторы, они сверхважны. Веселье, простота сердца – это тот реальный, та реальная атмосфера или тот реальный контекст, в котором жила первая церковь. Посмотрите, это мир в сердце, это уверенность во Христе, это отсутствие соперничества. Это отсутствие страха друг друга, отсутствие боязни, что над тобой будут смеяться, что тебя унизят, что ты не такой популярный, не такой продвинутый, как другие. В церквях там вот эти вот, они там при служителях какие-то там кланы. А эти остальные так, они не такие уж видные, не такие знатные. Это созидающее взаимодействие друг с другом. И самое последнее. Кроме того, эффективная церковь, она живет для славы Божией. Давайте еще раз прочитаем все эти пять, и у нас там еще шестой будет, это уже то, что Бог делает. Жизнь для славы Божией, пятое. 47 стих. Если мы читаем 46, и каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца, и здесь написано, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Это, вот это жизнь для славы Божией. Некоторые думают, что для славы Божией нужно стихи читать отсюда. Люди даже говорят, а что ты Господа прославить не даешь? Я знаю, как люди переругались по поводу того, кто Господа прославит сегодня. То есть и те хотели стишок рассказать, и те хотели спеть. Они дали, другим дали. Вот тот, который хотел только что Господа прославить, уже здесь раздражается в такой тираде, знаете, проклятий почти. Недовольств, обид. Вот как Господа славят. Господа славит целостная жизнь церкви. Вот это славит Господа. Для того, чтобы прославить Господа, у церковь должна жить по-настоящему. Проблема очень многих церквей заключается в том, что они не знают, как жить для славы Божией. Они, может быть, стали специалистами в достижении своих собственных каких-то религиозных успехов, но они не знают, как жить, генерируя или демонстрируя славу Божию. И последнее, шестое, это то, что уже Бог делает. Когда все вот эти пять имеют место, посмотрите, правильная структура, богобоязненность, любовь друг к другу, единство и радость в Господе, жизнь для славы Божией. И сейчас будет шестое. Это реальный рост церкви. Люди почему-то думают, что для того, чтобы был реальный рост, они могут его обеспечить, игнорируя все вот это, все вот эти пять первых. Они думают, что нам для того, чтобы был реальный рост, нужно только евангелизационное собрание делать. Я слышал от одного человека, был в одном из городов Америки, как-то приглашали меня проповедовать в одной церкви. И мы встретились, пообщались с людьми, немножечко поговорили, и они говорят, мы устали, в нашей церкви болото. Вот, и мы поэтому решили, мы пойдем проповедовать неверующим. Окей, я их спрашиваю, и что вы с ними будете делать дальше? В болото, наверное? Ну, куда же их еще девать? Если в церкви болото, и вы будете приходить и проповедовать им, и будете призывать их, придите к нам, пойдемте с нами в этом болоте кваситься. А что робить? Оказывается, есть что робить. Оказывается, для этого нужно взять и начать осушать болото. Взять и начать серьезно работать с церковью, чтобы она сначала стала тем образцом, который установлен Богом. И только после этого Господь будет прилагать спасаемых к церкви. Только после этого церковь сможет выполнять свое предназначение. Быть провозглашением, быть отражением Божьих совершенств среди людей, которые живут вокруг нас. Хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал к спасаемых к церкви. Друзья, после этого нам уже не нужно что-то делать. После этого мы ясно знаем, что если мы живем правильно, то Бог возьмет это и произведет свое действие в тех людях, в которых оно должно быть произведено. И эти люди придут к Иисусу Христу, к спасительному знанию Иисуса Христа в результате нашего служения. И благослови нас в этом Господь. Аминь. Помолимся. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты позволил нам в это утро обратить наше внимание на процессы, которые Ты совершаешь, на то, что делаешь Ты в нашей жизни, на то, что Ты делаешь в церкви сегодня. И мы хотим, Господи, быть верными Тебе, и сейчас мы признаем, что во многом, Господи, мы были не таковыми пред Тобой, что во многом, Господи, мы относимся к церкви Твоей, не учитывая ее колоссальную важность, не понимая то, что действительно это самое главное, что осуществляется здесь на земле. Прости, Господи, что часто мы созидаем церковь своими человеческими инструментами и методами, вместо того, чтобы делать это по Твоему проекту, в согласии с Твоей истиной. Благослови, Господи, народ Твой, благослови каждого присутствующего здесь служителя, каждого представителя церкви. Я прошу милости Твоей, я прошу действия Твоей благодати в каждом сердце. Господи, помоги, чтобы каждый человек мог приходить к Иисусу Христу, приходить к этой спасительной вести о Евангелии и жить этим Евангелием. Помоги, чтобы люди могли видеть через нас настоящее проявление Твоей силы. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.